Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», которая сегодня посвящена одному из героев гражданской войны, героев Белой гвардии, барону Унгерну, фон Штернбергу. И о нем мы сегодня говорим с двумя писателями, историками, Борисом Соколовым и Леонидом Юзефовичем, авторами двух разных книг о бароне Унгерне. Вот мы подошли в первой части нашей программы к такому достаточно запутанному моменту, когда в годы гражданской войны, точнее, накануне гражданской войны, в 1917 году, Унгерн возвращается в Европу, возвращается в Ревель, нынешний Таллин. Вы рассказывали об этом, Леонид Абрамович.
Да, я очень коротко продолжу. Значит, вот этот Мирбах, муж его единоутробной сестры, он был осужден и находился в ссылке в Балаганске, это Иркутская губерния. Поскольку был 17-й год, а этот его родственник, я сейчас затрудняюсь определить степень родства, так сходу, был жандармом, ему там много чего грозило летом 17-го года. И Унгерн вместе с другим своим братом выехал для того, чтобы его оттуда вызволить и вывести в Прибалтику. Но по дороге, но уже находясь в Иркутске, он узнал, что Семенов формирует отряд для борьбы с большевиками. Это уже был самый конец 17-го года. И тогда все его родственники аздзейские отбыли обратно в Эстляндию, а он через Владивосток попал в Даурию, где а на станцию Маньчжурия, да, где формировал отряд.
Давайте уточним, будущий, что такое Даурия.
Даурия — это станция Забайкальской железной дороги в 60 верстах от китайской границы. А Маньчжурия — это станция пограничная. Она принадлежала Китаю и сейчас принадлежит Китаю, и поэтому Семенов формировал отряд именно там, поскольку красные не могли дотянуться через границу до него. После этого его карьера пошла своим чередом.
Но, с другой стороны, ведь и в прошлом он был связан с Дальним Востоком. Он участвовал в русско-японской войне, не так ли?
В русско-японской войне он не участвовал. Он пошел добровольцем во время этой войны, но не успел на фронт боевых действий. Но потом он служил как раз в Забайкалье, в Приамурье. То есть он был связан с этим районом.
В некоторых источниках упоминается, что
Монголии.
Даже медаль получил за храбрость в боях.
Это медаль, которую давали всем.
Это медаль за участие просто в японском походе. В боевых действиях он не участвовал, что отражено в его послужных списках. Вот.
Один из авторов, некто Веремеев, пишет о том, что он получил медаль, сделанную из светлой бронзы, которую давали только непосредственным участникам боевых действий.
Да нет, не верьте этому Веремееву, он ничего не знает.
Верьте послужным спискам, потому что там указано, что он в боевых действиях участия не принимал. Что касается его попадания вот в Забайкалье в 17 году...
Он же в Забайкальское войско был распределен по окончании Павловского военного училища в Петербурге. Или это тоже не соответствует действительности?
Это соответствует действительности,
но он вызвался туда вот именно добровольцем в войну с Японией.
Он служил вначале в Даурии, потом после такой-то...
По-моему, наоборот, в Приамурье сначала.
Нет,
потом
сначала в Даурии,
сейчас просто
там
не помню,
он был уволен, ему предложили покинуть полк после дуэли, и он перевелся в Амурское казачье войско, служил в Благовещенске, и как раз в это время началась первая война монголов за независимость. Это был 12-й год, и он хотел попасть на войну. Ему вообще хотелось воевать. Он как вот Ницше говорил, он как когда-то... Он читал Ницше, конечно, постоянно, и вот как Леонтьев Константин говорил, что он ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны. Вот Унгерн постоянно этого боялся. На войну с Японией он не успел. Ему хотелось попасть хотя бы на войну с монголов, с китайцами. Но на эту войну он тоже не успел. Тем не менее, он полгода прожил в Кобда. Кобда – это самый западный из монгольских городов. И даже начал там изучать монгольский язык. Позднее он мог изъясняться по-монгольски и по-китайски. Китайский он изучал специально в Харбине.
А был ли он буддистом?
Это вопрос такой. Вы знаете, ведь буддист...
Философский.
Да. Ведь вот один из... Вот Борхес говорил о том, что вообще для того, чтобы стать буддистом, вовсе не обязательно отрекаться от христианства, от ислама, от иудаизма, от любой другой религии. Буддизм ведь не требует никаких таких вот процедурных шагов, там не нужно совершать обрезание, не нужно принимать крещение. Это вопрос глубоко личный, и насколько Унгерн был буддистом, мы не знаем. Я думаю, что он был просто человек с таким вот тягой к оккультизму и к мистике, и ему казалось, что буддизм – это вот такой вот способ овладения некими тайными силами существования, которых он верил. Но он жертвовал монастырям деньги, при нем была большая группа лам.
Буддийским,
да, в Монголии. При нем была большая группа лам, он никаких шагов не предпринимал без консультации с ними. Скажем, вот известно, что когда он двинулся в поход на Советскую Россию, то он очень долго медлил и не начинал наступление на Троицко-Савске. Его все офицеры осуждали. Потом выяснилось, что ламы рекомендовали ему до определенного числа не пускать в ход артиллерию. И он, и он этих таких советов слушался беспрекословно. Но, тем не менее, был ли он буддистом? Настоящим буддистом, конечно, нет.
Что такое настоящий буддист?
Да.
Ну, тоже вопрос философский. Есть много направлений, сект в буддизме. Ну, то есть, ну, что он был знаком с буддистскими обрядами, участвовал в них, знал какую-то буддистскую литературу, это несомненно. Насколько он верил в учение Будды, ну, вопрос очень сложный тут. Сказать. Ну, хотя даже вот, судя по допросам, до какой-то степени верил. Да, я, кстати, хочу сказать, что по другой версии все-таки в Забайкалье он прибыл вслед за Семеновым именно с целью вербовать такие добровольческие части из монгол-бурятского населения.
Да.
Но монголы и буряты – это практически тогда был один народ.
Нет.
Во всяком случае, сейчас они друг друга...
Человек, проживший много лет в этих краях, должен сказать, что нет.
Ну, во всяком случае, сейчас они себя скорее позиционируют как часть. Ну, неважно. Во всяком случае, ничем себя особенно замечательным до 21 года Унгерн не проявил. Он находился в Даурии, где реквизировал часть поездов, которые шли, значит, на Восточный фронт Колчака. Но поскольку снабжения правильным у него все равно не было. А затем, значит, у него часть монголов восстала, перешло к красным. И он с остатками азиатской дивизии, это было не больше конного полка реально в тот момент, он ушел в Монголию.
Подождите, а вот я вас перебиваю, Борис Вадимович, это я обращаюсь к Борису Соколову, одному из участников нашей передачи. Я напомню, в гостях у нас сегодня два историка, писателя, авторы книг о бароне Унгерне, Борис Соколов и Леонид Юзухович. Вот я хотел вас спросить, вы сказали, что он реквизировал поезда, которые шли с Дальнего Востока к Колчаку, правильно?
Ну, из Китая.
Из Китая, да. То есть у него были сложные отношения с Колчаком. Известно, что до какого-то момента и, по-моему, атаман Семенов не признавал Колчака верховным. Вообще, в какой степени можно говорить об Унгерне, мы говорим, герой белого движения. В какой степени вообще можно говорить об Унгерне как об одном из белых генералов?
Вопрос сложный. Отношения с Колчаком у Семенова были непростые. Унгерн был подчиненным Семенова, хотя тоже был, так сказать, достаточно самостоятелен и далеко не все согласовывал с Семеновым, и даже вот ругал Семенова за то, что тот под влиянием своих любовниц делает какие-то, на его взгляд, неправильные вещи. Да, у Унгерна были какие-то очень сложные отношения с женщинами. В общем, почти неизвестно, чтобы он с какими-то женщинами имел длительные связи. Вот с этой китайской принцессой он довольно быстро расстался, где-то через полгода. Но как будто бы у них родился сын. Там существуют разные легенды его дальнейшей.
Таких сыновей очень много.
Существуют разные легенды, я говорю. То есть, здесь...
И дочери есть.
И дочери якобы есть, да. То есть там по одной версии был сын, по другой дочь. Якобы он воспитывался потом у унгернов в Европе или в одном из китайских монастырей. То есть тут разные версии. Опять же, это все еще надо, наверное, исследовать и исследовать. Тут почвы много. Вот. Что же касается Унгерна, ну, Колчак о нем, я думаю, мало что знал. И помощи Унгерна и Семенова практически никакой не было. Они ограничивались тем, что воевали с местными красными партизанами. Ну, там, наверное, редко когда больше сотни в одном бою участвовало. Вот. А потом вот он прославился именно и стал всемирно известен. Почему о нем писали биографии в 20-е, 30-е годы. Там на английский была переведена, например, книга мемуаров его адъютанта Макеева «Бог войны». Uh-huh. Унгерн, Гитлер о нем знал, и Розенберг о нем знал. Вот. И фильм даже был снят в Германии, если память не изменяет.
Пьеса была, про фильм не знаю.
По-моему, и фильм был, да. Существует же сценарий, кстати, Горенштейна, довольно любопытный, об Унгерне. Он, по-моему, до сих пор не экранизирован. Так вот, именно поход в Монголию его вывел на сцену мировой политики, прославил как одного из вождей. До этого его мало кто знал. Но большевикам он тоже очень пригодился, когда попал в плен, потому что устроили такой показательный процесс, потому что большевики в основном обвиняли белых в монархизме и антисемитизме. Вот Унгерн идеально подходил из всех вождей для этого, потому что там...
А разве японским шпионом его не объявили тогда же?
Объявили,
это
да.
Было, но это было уже, так сказать, придатком. Конечно, если
а он был на самом деле связан с японцами?
Практически нет. Там была у него одна рота добровольцев, капитана Судзуки, японская, в его дивизии. Так прямых связей с Японией не прослеживаются. У Семенова связи с Японией действительно были. Даже с Семеновым-то очень ограниченные связи были у Унгерна во время монгольского похода. Была переписка, да, там ездил Ивановский к Семенову. Но Ивановский, кстати, когда уже вернулся от Семенова, больше он с Унгерном не встретился, они уже больше никогда не встречались.
Вот почему состоялся вообще этот поход? Почему Унгерн пошел освобождать от китайских оккупационных войск внешнюю Монголию?
Ну, потому что его теснили красные войска, и ему отступать было некуда, кроме как в Монголию. А в Монголии можно было вступить только вот под лозунгом освобождения ее от китайских оккупантов, которые, так сказать, занимали
Ургу. А что это были за китайские оккупанты? Давайте уточним.
Это были китайские республиканские войска. Китайские войска в основном формировались из авантюристов, бродяг, разбойников и прочего уголовного элемента. То есть боевое качество у них было очень низкое. В общем, Унгерн со своей тысячью, больше чем 10-тысячный гарнизон Ургу, смог уничтожить. Но там еще были разногласия между китайскими генералами. Вот первый штурм они отбили, а после первого штурма один из китайских генералов с наиболее боеспособными 3000 кавалеристов из Урги ушел. После этого Унгерн, уже подкрепленный там монгольскими отрядами, смог Ургу захватить, а потом вся китайская армия была практически уничтожена в Монголии. Но после этого Унгерн хотел уже идти на север, собственно, в Россию, и надеялся, что большевики уже народу достаточно опротивили, и что он, значит, будет воспринят его лозунг восстановления законного царя Михаила Романова. Но я не знаю, насколько Унгерн верил в то, что Михаил Романов действительно жив. Во всяком случае, о его смерти просто не было объявлено, и его именем можно было как-то вот манипулировать. Но оказалось, что, в общем, народ уже устал от войны, и Унгерна почти никто не поддержал. Да и до казачьих районов ему дойти, в общем, не удалось. Но кончилось все, я говорю, даже не от поражения от красных, потому что в последнем своем походе, во втором походе в Россию, он одержал ряд, так сказать, ну, местных побед, а именно потому, что его офицеры восстали против него и предпочли уйти в Маньчжурию, потому что он их собирался везти там, в Уренхайский край, по другой версии, в Тибет.
Так почему, напомните, там возбунтовались?
Тут ряд причин. Ну, во-первых, он с ними обходился явно не по-офицерски. То есть для него это был практически скот. Он, так сказать, и бил их ташуром, такой палкой большой, и сажал на крышу под солнце, такой вид наказания, или на деревья. И, в общем, там, ну, телесные наказания в отношении офицеров, это как-то в русской армии не было принято.
О русских офицерах?
О русских офицерах. К монголам он вообще не имел особого отношения. Там. Единственное, те, которые служили у него. А так в управление, собственно, Монголией он не вмешивался.
То есть диктатором Монголии он не был, как иногда?
Да нет, он не был. Там правил Багдагеген, там монгольское правительство. Унгар, ну, оказывал определенное влияние, но в основном его интересовала Монголия как... чтобы она обеспечила его материальными запасами для похода на север, в Россию, была главная цель. У него до этого была идея похода в Китай, там восстановление в Пекине императора, но поскольку китайские генералы, которые, значит, действовали в Маньчжурии, в Северном Китае, они эту идею не поддерживали вместе с ним идти. Он, в общем, от этой идеи отказался, пошел в Россию, на север.
Вот извините, вас перебью. А вот действительно, мне, готовясь к сегодняшней программе, пришлось прочитать много статей, фрагментов книг, в том числе и ваш книг, о бароне Унгерне, и кое-где проскальзывает такая мысль, что в действительности Унгерн после победы в Монголии, после того, как он взял Ургу, находился в 6 днях конных переходах от Пекина, реально нависал над Китаем в условиях, когда вот эта вот китайская армия была разгромлена. Действительно, поход на Китай мог состояться?
Да нет, конечно. Но у Унгерна тогда было 1000 солдат. Простите, в Маньчжурии были десятки тысяч китайских войск в этих 6-дневном пути.
Тогда же просто не было единого Китая. Китай был поделен на зоны влияния разных генералов.
Генералов, маршалов, да.
Это очень сложный был такой конгломерат таких политических полусамостоятельных образований, и там просто увязнуть было очень
легко. Нет, но без китайских союзников никакой поход в Пекин, разумеется, не мог состояться, а как-то генералы маньчжурские не очень хотели императора восстанавливать.
Еще один миф, что Унгерн якобы отказался от победы, которая чуть ли не падала ему в руки.
Да нет, конечно, миф, тем более армию-то надо было снабжать, ну, допустим, мясо он мог в Монголии получить, а боеприпасы можно было покупать только в том же Китае.
Тут нужно учесть просто гигантские монгольские расстояния, которые вот нам вот отсюда даже из Москвы трудно представить, но человек, бывавший в Монголии, я там бывал не раз, я могу себе представить, что такое было снабжать даже 1000 людей при этих расстояниях.
А потом у него стало 5000, потому что объединились все там русские эмигранты, ну, остатки колчаковских войск, которые ушли в Монголию, и во время последнего вторжения в Россию номинальным командованием Унгерна было около 5000 солдат. Другое дело, что они были разбросаны по всей монгольской границе.
Но это же 5000 солдат на расстоянии нескольких тысяч километров.
Да, разумеется, это, да. Несколько группировок, да. Но это уже...
Леонид Абрамович, я теперь обращаюсь вот к Леониду Юзефовичу, автору одной из биографий Унгерна. Вы в самом начале нашей программы сказали, что он четко знал, чего он хочет. А чего он хотел?
Он хотел изначально создать такой противовес. Это был человек антилиберальных, не только антибольшевистских, но и антилиберальных взглядов. Он хотел, он считал, что западная цивилизация пришла, ну, в общем, так приходит к своему упадку, что ничего хорошего западный мир породить не в состоянии уже, напротив, он несет гибель и разложение Востоку. И нужно создать противовес на Востоке вот против влияния белой расы, как он говорил. И он хотел, мечтал, скорее будет так правильно сказано, создать так называемую Центральноазиатскую Федерацию кочевых народов. Так он сам ее называл. Это государственное объединение, в которое должны были войти кочевники Центральной Азии от казахов, с которыми он пытался связаться, до маньчжуров. Ну, я имею в виду вот маньчжуры, которые населяют север Китайской Народной Республики сейчас даже. И включая сюда, естественно, области, населенные народами, как он говорил, монгольского корня, это буряты, тувинцы, которые хотя и не монголы, а тюрки, но буддисты. И это первый этап. А второй этап – восстановление династии Цин в Китае и включение вот этой созданной им Центральной Азиатской Федерации в состав возрожденной Поднебесной империи. Он считал, он вообще говорил вот несколько раз в его допросах, в его письмах проскальзывает такая фраза: «Спасение мира произойдет из Китая». Но при условии реставрации там династии Цин.
Вот, но вот это... интересно, ведь и у германских национал-социалистов были разного рода восточные поиски.
Ну, восточные поиски – это связанные с теорией Хаусхофера о том, что прародиной ариев является как раз вот район Амдо. Это такая вот область на границе между Монголией и Тибетом.
Куда... Вот этот антилиберализм, поиски истины на Востоке, загнивание западной цивилизации, что-то прослеживается, не кажется ли вам, между Унгерным и будущими германскими национал-социалистами?
Ну, я бы так не сказал, эти связи можно проследить между очень многими фигурами 20-х годов. Ведь национал-социализм, он тоже возник не на голом месте. Существовали определенные идейные течения, вот так скажем, в духовном поле Европы, из которых вот и вырос национал-социализм. Таких фигур, как Унгерн, было много. Но это все были кабинетные мыслители. Унгерн – единственный человек, который попытался воплотить эти идеи, а масштабность их при всем их вот таком некоем... Ну, странности их, она все-таки вызывает, ну, такое странное уважение. И именно этим он и интересен. Тем, что это был не кабинетный ученый.
Да. Буддист с мечом,
Буддист с мечом, да.
А как вы относитесь, это буквально последний наш вопрос, потому что время, к сожалению, подходит к концу. Как вы относитесь к версии о том, что Унгерн бежал в Тибет, или по другой версии, куда-то дальше в Китай, а в Новониколаевск привезли кого-то другого и выдали его за Унгерна?
Ну, эта версия практически ни на чем не основана. Процесс Унгерна вполне документирован, равно как и приведение приговора в исполнение. Он был приведен в исполнение 16 сентября 1921 года, где-то в районе Новониколаевска, но точное место нынешнего Новосибирска, да. Но точное место его захоронения неизвестно.
Такие легенды существуют ведь очень о многих фигурах. Вот Берию видели в Южной Америке.
В Буэнос-Айресе.
Да, в Буэнос-Айресе. И существует, ну а что там касается, там в 19 веке, скажем, воскресал постоянно расстрелянный маршал Ней. Там, да.
И Александр I появлялся в образе старца Федора.
А сколько мы знаем вообще самозванцев, там, лже-цесаревичи.
Лже-нероны.
Да, лже-нероны. Это обычная история. И, конечно, Унгерн был расстрелян. У него было два его халата. Один находится в музее Минусинска, монгольский, а второй в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Все, кто сомневается в том, что это был Унгерн, могут пойти их и посмотреть. Вряд ли предусмотрительность большевиков простиралась так далеко, что они специально запаслись двумя разными халатами.
А зачем, главное, большевикам было отпускать Унгерна?
Нет, живым он была, был не нужен. Что он бежал, а большевики вынуждены были в этой ситуации кого-то предъявить.
Там есть такая версия, что в нем был заинтересован Блюхер, поскольку Унгерн готовил поход в Тибет, и он действительно на допросах объяснял следователям, как нужно идти через Гоби. Он говорил, что нужно идти маленькими отрядами, там, в какое время, по каким маршрутам. И вот легенда говорит о том, что якобы Блюхер, который позднее станет представлять советские интересы в Китае, станет советником у Чан Кайши, что вот Блюхеру нужен был такой человек. Ну, это легенда.
Это абсолютная ерунда, потому что же они под монархическими лозунгами будут поднимать Азию, как хотел Унгерн, большевики, ну... Ясно, что это не имеет
ничего общего. Много легенд и мифов есть в нашей истории. Сегодня мы говорили о герои многих таких мифов, легенд, и все-таки абсолютно реальном персонаже нашей истории, о бароне Унгерне, об одном из лидеров антибольшевистского движения на восточных окраинах империи, на Дальнем Востоке, в Забайкалье. И моими собеседниками сегодня были историки, авторы биографии барона Унгерна Борис Соколов и Леонид Юзефович. Борис Вадимович, Леонид Абрамович, я благодарю вас и прощаюсь с нашими слушателями. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все». «Все». Программа Евгения Киселева «Наше все». «Все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». В 20-м, начале 21 века мы берем за точку отсчета 1905 год и идем по алфавиту на каждую букву русского алфавита. У нас несколько героев, как правило, три, иногда на некоторые буквы больше, например, на букву «К» у нас было 9 героев, так уж устроен русский алфавит, что на букву «К» и слов больше всего, и фамилий больше всего, и мы пытались объять необъятное, но... Сейчас мы дошли до буквы «У», и на букву «У» у нас три героя. Героев мы выбираем таким образом. Одного мы выбираем голосованием на сайте «Эхо Москвы». Из предложенного списка выбираем одного в интернете. И забегая вперед, скажу, у нас одним из героев на букву «У» будет Ульянов Ленин. Он победил неожиданно для многих на сайте «Эхо Москвы» при голосовании. А во время... голосование в прямом эфире выбрали барона Унгерна. Сегодня передача о бароне Унгерне, об одном из героев гражданской войны. О героях гражданской войны раньше было принято говорить исключительно применительно к лагерю красных. Но теперь мы говорим и о красных, и о белых. И, как всегда, в начале программы мы чуть подробнее представим нашего очередного героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Один из последних лидеров белого движения на восточных окраинах империи в Забайкалье, судьба которого затмевает любой приключенческий роман. Роберт Николай Максимилиан Унгерн фон Штернберг, впоследствии ставший Романом Федоровичем, родился в 1885 году в родовом поместье на территории современной Эстонии. Он происходил из древнего рода азейских баронов, которые вели свою родословную от тевтонских рыцарей XIII века. Барон Унгерн с детства был непоседой и возмутителем спокойствия, а повзрослев прославился как бритер, дуэлянт и авантюрист. За поступки его исключили из Николаевской гимназии в Ревеле, нынешнем Таллине. Потом он бросил учебу в морском кадетском корпусе, куда его определила мать, и отправился добровольцем на русско-японскую войну, но в боевых действиях участие принять не успел. Вернувшись в Петербург, он окончил престижное Павловское военное училище и получил назначение в Забайкальское казачье войско. С тех пор его судьба оказалось связано с этим краем, хотя он и покинул его, когда началась Первая мировая война. Воевал он храбро. Вот что написал в аттестации на барона командир 1-го Нерчинского казачьего полка, в составе которого он воевал, полковник Маковкин. Есаул барон Унгерн фон Штернберг известен как хороший товарищ, любимый офицерами, как начальник, всегда пользовавшийся обожанием своих подчиненных, и как офицер корректный, честный и выше всяких похвал. В военных действиях получил 5 ранений. В 2 случаях, будучи раненым, оставался в строю. В остальных случаях лежал в госпитале, но каждый раз возвращался в полк с незажившими ранами. Другой командир 1-го Нерчинского полка, барон Петр Николаевич Врангель, будущий последний главнокомандующий русской армии на юге России, охарактеризовал Унгерна не столь однозначно. Он живет войной, он не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только не знает самых элементарных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против военного воспитания. воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков своей сотни. Ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них оторвавшегося. Оригинальный острый ум и рядом с ним поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор. Поразительная застенчивость, не знающая пределов и расточительность. Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. И с прекращением смуты он неизбежно должен был исчезнуть. После начала гражданской войны барон Унгерн стал в войсках своего друга атамана Семенова командиром знаменитой конно-азиатской дивизии из казаков, бурят, монголов и целого десятка других народов Востока. Опираясь на ее сабли, дикий барон, как его называли, произведенный Семеновым в генерал-майоры, установил в Дауре режим личной власти феодального типа, системой жестоких наказаний и казней для всех, независимо от рода и звания. С точки зрения методов борьбы, барон Унгерн лично человек честный и бескорыстный, мало чем отличался от большевиков, так как, по сути, возвел массовое насилие и убийство по национальному или политическому признаку в ранг официальной доктрины. Унгерн был с юности увлечен Востоком, буддизмом, одержим паназиатскими идеями. Осенью 1919 года он провел войну против китайского экспедиционного корпуса за контроль над Монголией. В конце концов, в начале 1921 года штурмом взял ее столицу Ургу, нынешний Улан-Батор. Захватил грандиозные трофеи и даже замышлял поход в Китай. Но этим планам не суждено было сбыться. Унгерн вернулся в Россию, пытался поднять партизанское движение в Забайкалье, был разбит, отступил обратно в Монголию, хотел оттуда бежать в Тибет под крыло поддерживавшего его Далай-ламы, но был предан своими же офицерами и выдан большевикам. Его этапировали в Новониколаевск, нынешний Новосибирск, скоропалительно судили и тут же расстреляли. Но легенда о бесконечно храбром и невероятно жестоком самодержце пустыни, буддисте, мистике, посвященном загадочной тайне Востока, о несостоявшемся Чингисхане 20 века, грезившем о новой Азиатской империи, которая поведет очистительные походы в Европу и восстановит свергнутые монархии от Китая до Германии, эта легенда дожила до наших дней.
Ну, а теперь позвольте мне познакомить вас с гостями сегодняшней программы. У нас в студии два историка, авторы двух разных биографий барона Унгерна, Борис Вадимович Соколов и Леонид Абрамович Юзефович. Я приветствую вас и позвольте прежде всего поблагодарить вас за согласие принять участие в этой программе. Я так понимаю, уже из того разговора, который состоялся перед началом программы, наверное, у вас разные взгляды на некоторые те или иные эпизоды, те или иные мифы или реальные истории, которые окружают личность барона Унгерна. И вот вначале я хотел бы вас спросить, что было главным в личности этого человека? Почему он вас так увлёл? Ну, начнем с вас, Леонид Абрамович.
Вы знаете, я свою книгу писал в конце 80-х годов, когда о гражданской войне вообще было известно все-таки достаточно мало. Очень много источников оставалось скрыто от, не только от читателей, но и от исследователей. И фигура барона Унгерна меня привлекла, знаете, тем, чем? Вот, ведь это был единственный персонаж в истории гражданской войны, который носил маску, и эта маска очень так мощно приросла к его лицу. Это человек с явными такими актерскими способностями. Это человек бесконечно фанатичный. И недаром в белом лагере говорили, что если бы у белых были другие фигуры, подобные Унгерну, то, может быть, война не окончилась бы для них так плачевно. Ведь для белых генералов, для Колчака, для Врангеля, для Деникина, для них ведь очень важен был принцип непредрешения. То есть никто из них никогда не говорил о том, какой будет Россия после того, как они победят и возьмут Москву. Всегда этот вопрос откладывался и передоверялся будущему учредительному собранию. И вот это вот такое будущее, белое будущее, оно плавало в тумане.
Для Унгерна... То есть Унгерн был Это о нем пели «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон».
Вы знаете, я думаю, что это все-таки пели о Врангеле.
Ага, все-таки о Врангеле. А Врангель, оказывается, царский трон не готовил.
Нет, ну, конечно, не готовил. Но я, например, думаю, что Унгерн был человек, который четко знал, чего он хочет. Это был человек со своей странной политической программой, выводившей его, конечно, далеко за рамки белого движения. И вот в этом качестве он мне был интересен. Это фигура, которую очень легко романтизировать. Это фигура, как ни одна другая в истории гражданской войны, обросшая мифами. Это человек, связанный с Востоком. А вообще такие ориентальные устремления белому генералитету были глубоко чужды. Ведь в то же время красные же надеялись поднять Азию против старых колониальных держав. Они проводились там съезды народов Востока, в Баку. Были разговоры о том, что если Деникин возьмет Москву в 1919 году, то штаб пролетарского международного движения будет передвинут именно в Азию. И вот Унгерн – это какая-то такая странная фигура, волнующая, необычная, которая воплотила в себе вот это вот тяготение на восток. Ведь Унгерном интересовались на Западе в 20-е и в 30-е годы очень сильно. Им, например, интересовалась ЦРУ и составила гигантский список, гигантскую библиографию всего, что написано о обороне Унгерна.
Подождите, но ЦРУ было уже значительно позже. ЦРУ возникло в конце 40-х годов.
Да, вот после войны сразу.
А, после войны, да, даже? Да. Потому что вы сказали 20-е, 30-е годы.
20-е, 30-е годы. В 20-х годах был написан об Унгерне роман Владимира Познера. Это Владимир Соломонович Познер, русский поэт, эмигрант. Дядя нашего, дядя, да, Владимир, известного Владимир ведущего. Известного. Да, я ему в 90-х годах написал письмо, но как раз, когда я его отправил, он умер. Он написал такой роман, который назывался «Без узды». Но я его читал по-английски. По-английски он просто называется «Барон Унгерн». Во Франции есть такой известный роман историка Жана Мабира об Унгерне. Мне писали люди, у меня вышла моя книга по-французски, после чего я получил очень много писем из самых таких от экзотических фигур, от какого-то румына, живущего в Испании и пишущего об Унгерне.
Постоянно... В общем, интерес потрясающий. Я теперь хочу спросить, извините, что, Леонид Абрамович, обрываю вас, но хочется предоставить слово и Борису Вадимовичу Соколову, другому нашему гостю. А вот вы... Что скажете, как вы увлеклись Унгерном, и что, на ваш взгляд, наиболее интересно в этой личности?
Мне кажется, что наиболее интересно в этой личности харизма. То есть это был человек, который, ну, мыслил некими политическими утопиями, но мог увлекать в какой-то момент за собой людей. То есть он, скажем, наверное, не был полководцем на самом деле, скорее, так сказать, там все его победы были плодом, ну, в чисто таком тактическом плане, может быть, его помощников, там, Резухина, Ивановского, которые составляли директивы. Но вот именно людей увлекал в бой как раз сам Унгерн. Но что касается меня, то мой интерес к Унгерну связан, например, с фильмами о нем. Нельзя сказать, что в Советском Союзе о нем совсем не писали. Он был, в частности, героем такого советско-монгольского фильма «Исход», если кто помнит, 1967 года. Сценарий, кстати, писал Юлиан Семенов. Вот. И там, кстати, фигура Унгерна, играл его, по-моему, Паулус такой, латышский актер. Вот. А советского там чекиста, который маскировался под белого полковника, играл там Заманский. Вот даже в этом фильме, так сказать, какая-то харизма Унгерна присутствовала. Ну, там он был еще в нескольких фильмах таким проходным персонажем. Что касается фигуры барона, ну, действительно, здесь романтика такая, конфликт или взаимодействие культур, ну... Человек Запада, азийский барон, и в сердце Азии Конечно, Унгер не был особо известен в белом движении. Он был, так сказать, один из местных, можно сказать, атаманов в Забайкалье. Наряду с Семеновым дальше Забайкалье его никто и не знал. Фотографий-то его почти не было. Там основная иконография – это его съемки после того, как его большевики захватили. Так вот, этот человек стал известен потому, что он освободил Монголию от китайцев. И этим самым он, пожалуй, действительно гарантировал монгольскую независимость, сам того, может быть, и не желая, потому что сам он мыслил гораздо большими категориями. Он мыслил категориями Срединной империи, восстановления монархии по всему миру. А поход в Монголию мыслил, ну, с одной стороны, он был вынужденным походом под натиском красных войск, а с другой стороны, как попыткой, ну, положить первый камень в основу Срединной империи. Он вел переписку с китайскими политиками, женился на маньчжурской принцессе, вот, но все его геополитические планы и не могли быть реализованы. И это был единственный белый генерал, против которого взбунтовались собственные офицеры, потому что крах его предприятия был вызван тем, что против него восстала азиатская дивизия Монголии. Она ушла в Маньчжурию. Сам он, значит, бросился к своим монголам. Он, так сказать, формировал монгольские части, но монгольский дивизион его выдал красным, и он попал в плен. Он действительно был, правильно сказал Леонид Абрамович, единственным, может быть, из вождей белого движения, который прямо выдвигал монархические лозунги, причем, так сказать, в рамках какой-то вселенской монархии. Первым белым генералом, который систематически проводил геноцид евреев, он уничтожил все еврейское население Урги, порядка 100 человек, который проводил очень масштабный террор, то есть, ну, из 3000 жителей Урги русских он уничтожил там где-то 500-600. Он расстреливал собственных офицеров, не считал их вообще, так сказать, за людей, придумывал им издевательские достаточно наказания. Этим и было вызвано восстание. Вот.
Ну, вот это надо вот уточнить, что Урга – это нынешний Улан-Батор.
Это нынешний Улан-Батор, да. Это, может быть,
все, наверное, знают,
да,
что так...
Тогда она называлась, в России ее называли Урга.
Вот. А Монголия делилась на там внешнюю и внутреннюю.
Так она и сейчас делится на внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя Монголия сейчас есть.
Монгольская республика, это внешняя республика, Монголия.
Внутренняя Монголия – это та Монголия, которая является частью Китайской Народной Республики.
Да, безусловно.
Но вот если по порядку, все-таки почему, как, каким образом немец, и даже точнее австриец?
Ну нет, тогда... уж никак не австриец. Он родился в Австрии, но это отнюдь не делает его австрийцем. Он все-таки из аздейских баронов.
Из аздейских. Хорошо, значит. Аздейские бароны были на самом...
Имение у него было в Исляндии.
И шведского, и датского, и немецкого, и австрийского происхождения. Но вы совершенно правы. Их всех, как правило, называли в России аздейскими баронами. Так вот, аздейский барон, который в некотором смысле, есть разные версии, едва ли не случайно оказался в Российской империи. Родители его приехали, вроде бы по одной версии путешествуя, по другой версии...
Да нет, отнюдь не так. Ну, здесь какие-то ошибки. Он родился действительно в Австрии, но потому что там его родители путешествовали, а родовое имение у них было в Исляндии.
Родовое имение,
да,
все-таки у них было...
в Исляндии, да, на одном из островов, по-моему, на острове Дага.
На острове Дага, Хиума.
Да, да, Хиума по-эстонски.
Так вот, Борис Вадимович, Леонид Абрамович, как он оказался вообще одним из руководителей белого движения на востоке страны?
Это мне вопрос.
Вам обоим. Ну, опять-таки, начнем с вас, Леонид Абрамович.
Вы знаете, вот когда его спросили уже на допросе, когда он попал в плен, как он вообще попал в Монголию, он объяснил все случайностью и судьбой. И на самом деле судьба играла в его жизни такую, ну, как во всякой жизни, огромную роль, и случайность тоже. Вот я смотрел бумаги, переписку его двоюродных братьев в Тартусском архиве, и я, в общем-то, как-то понял, как он попал в Забайкалье. потому что он служил в одном полку с атаманом Семеновым, но он был уволен в резерв чинов за то, что он избил в пьяном виде одного адъютанта в Черновцах, который не отвел...
Простите, уточняю, где и когда он служил
это вместе с Семеновым? Это в 16-м году.
Да, это было в 16-м году или в начале 17-го был суд. Значит, он избил в городе Черновцы, приехав с фронта и направляясь на слет георгиевских кавалеров в Петербург. Он, значит, ему там адъютант не отвел номер в гостинице, он его избил, попал под суд. Его выгородил барон Врангель, который в то время будущий командующий вооруженными силами Юга России, значит, он командующий русской армией, простите. И он попал в резерв чинов, но затем он из этого резерва чинов уехал в Закавказье. Тогда в Закавказье был Персидский фронт, и он там служил, как я вот сейчас понимаю, в штабе ассирийских дружин. Тогда русское командование создало дружины из христиан, ассирийцев, которых эти дружины использовались в войне против турок на Месопотамском фронте. И он возглавлял одну из этих дружин. Но сведений об этом периоде его жизни практически нет. Когда Персидский фронт развалился, он там, кстати, был в одно время с Виктором Шкловским, который описал замечательно этот свой период жизни в своем, в своей книге «Сентиментальное путешествие». И после этого он вернулся в родной Ревель. Но дело в том, что его родители развелись, его мать, когда ему было 5 лет, его мать, она, кстати, была из такого гугенотского рода фон Винтфеном. Фон Винтфен или...
Да, вот я смотрю к вопросу о споре, который у нас возник. Вот в интернете биографическая справка, одна из биографических... Я понимаю, что в интернете иногда бывают самые разные ошибки, но вот Софи Шарлотта фон Винтфен, немка, уроженка Штутгарта, мать.
Ну да,
это... Отец Теодор Леонард Рудольф, австриец. Так,
нет, но это ошибка. Он, конечно, не австриец, родовое гнездо их было на острове Дага, просто Унгерн родился в Австрии. И, кстати, в 19-м...
Одним сведением на острове Дага, по другим сведениям в Австрии.
Нет, в Австрии опять. Но в Австрии. Это...
Все-таки в Австрии.
Да,
ну хорошо, давайте не будем спорить. Но...
Он, кстати, в 19-м году, поругавшись с Семеновым, пытался получить визу. Специально для этого поехал в Пекин, для того, чтобы получить австрийскую визу. Он говорил, что он хочет поселиться у себя на родине. Но он просто говорил об Австрии как о месте рождения и думал, что он там будет натурализован по праву рождения. Но визу ему не дали, и все вернулось на круги своя. Так вот, он вернулся в Ревель в 17-м году после революции и узнал, что... А у него одна из его сводных сестер была жена, вышла замуж за такого жандармского полковника Альфреда Мирбаха, который проходил по делу Сухомлинова, повешенного по обвинению в измене. Мясоедова, да?
Да. Мясоедов. Был полковник Мясоедов жандармский, которого в 15-м году повесили за измену якобы,
да.
А он был близок к Сухомлинову, и это было
против
Сухомлинова. Да.
Да. Значит, он
Я
был
прошу
близок...
прощения, Леонид Абрамович, Борис Вадимович, нам сейчас надо прерваться, настало время новостей середины часа на «Эхе Москвы», мы послушаем новости буквально минуту-другую, и затем продолжим нашу программу. Всех слушателей «Эхо Москвы» призываю оставаться с нами. Это программа «Наше все». Сегодня мы говорим об бароне Унгерне. О бароне Унгерне фон Штернберге, одном из героев гражданской войны.
«Наше все» с Евгением Киселевым.